Мария Волкова. Письма 1812 года. М.А. Волковой, В.А. Ланской. Читает Рина Александрова. Москва, 24 июня. Вот я снова в Москве, мой милый друг. Я познакомилась с моей невесткой и со всем ее семейством. Они все очень приятные люди. Жена Михаила Вельгорского более дитя, нежели обыкновенно бывают в ее годы. Но она так мила, так старается всем угодить, что невольно находишь прелесть в ее наивности. Пока я еще не могу произнести определенного суждения о моей будущей невестке, Даше. Она исключительно занята моим братом. Впрочем, из всего, что я замечаю, я вывожу заключения, обещающие много хорошего в будущем. Надеюсь, что я близко сойдусь с нею. Москва, 12 августа. Душевно рады, милый друг, что вы отчасти успокоились. Что же касается до нас, мы тревожимся более чем когда-либо и готовы решиться на все, лишь бы избежать ужасной участи, которую нам готовят. Моли Бога, милый друг, чтобы Он простил тех несчастных, которые продают свое отечество. Вот все, что могу сказать тебе касательно положения, в котором мы находимся. Я не смею сказать тебе, что мы предвидим в будущем, ежели Господь не жалится над нами и не пошлет нам неожиданной помощи. Нынче утром я пошла в ту церковь, где мы были с тобой в прошлом году. Она была полна народу, хотя сегодня нет праздника. Все молились с усердием. Кого мне не приходилось еще видеть, почти все обливались слезами. Не могу выразить тебе, до чего я радовалась этому усердию, потому что я твердо убеждена, что лишь искренними молитвами можем мы снискать милосердие Божие. После обедни одна женщина с мужем своим служила молебен Божьей Матери. Муж, одетый в военный мундир, по-видимому, готовится поступить на службу. Он и жена оба плакали. У меня болезненно жалось сердце при виде горьких слез бедной женщины. Я сама теперь ежеминутно готова плакать, с трудом удерживая слезы и иногда поддаюсь этой слабости человеческой. Если через неделю ты не получишь от меня другого письма, значит, меня уже не будет в Москве. Куда мы поедем, не знаю, а равно не ведаю, каким образом буду получать твои письма и сама писать к тебе. Рязань, 20 августа. Почти 2 часа, как мы приехали в Рязань. Я узнала, что завтра идет почта в Москву, и пользовалась случаем, чтобы написать тебе, дорогой друг. Скрипя сердце, переезжаю я из одной губернии в другую. Ничего не хочу ни видеть, ни слышать. 16 числа нынешнего месяца выехала я из родного, милого города нашего. Сутки пробыли мы в Коломне. Думаем пробыть здесь завтрашний день, а потом отправимся в Тамбов, где поселимся в ожидании исхода настоящих событий. Мы едем благополучно, но ужасно медленно двигаемся, так как не переменяем лошадей. Везде по дороге встречаем мы только что набранных солдат, настоящих рекрутов. И города в центре страны имеют совершенно военный вид. Не могу выразить тебе, какое неприятное впечатление все это производит на меня. В особенности беспокоит нас, что, отдаляясь от Москвы, мы лишаемся возможности получать известия. С пятницы мы решительно ничего не слыхали и не знаем, что делает армия. Нам предстоит пробыть в неведении еще с неделю. Хорошо бы было услышать добрые вести. Я смертельно тоскую, но здорова. Из 4 ночей я лишь одну спала как следует. И, несмотря на то, не чувствую усталости. Не буду рассказывать тебе, как мы расставались с матушкой Москвой. Дай Бог, чтобы никогда более не пришлось мне испытать что-либо подобное. Бывают до того горькие минуты, что о них тяжело вспоминать. Прощай, мой милый друг. В настоящее время я не желаю другого счастья, как только снова увидеть московские стены. Тамбов, 17 сентября. Что сказать тебе? С чего начать? Надо придумать новое выражение, чтобы изобразить, что мы выстрадали в последние 2 недели. Мне известны твои чувства, твой образ мыслей. Я убеждена, что судьба Москвы произвела на тебя глубокое впечатление. Но не могут твои чувства равняться с чувствами лиц, живших в нашем родном городе в последнее время, перед его падением, видевших его постепенное разрушение и, наконец, гибель от адского могущества чудовищ, наполняющих наше несчастное Отечество. Как я не ободряла себя. Узнав о судьбе Москвы, я пролежала 3 дня в постели, не будучи в состоянии ни о чем думать и ничем заниматься. Окружающие не могли поддержать меня, как я предвидела. Удар на всех одинаково подействовал. На лице всех сословий, всех возрастов, всевозможных губерний произвел ужасное впечатление. Известие о битве под Можайском окончательно сразило нас. И с этих пор ни одна радостная весть не оживляла нас. До сих пор нам еще неизвестны все жертвы 26 августа. Нам назвали Валуева, Корсакова-старшего и Кутаисова. Пока не предвижу возможности получать здесь новости, и прошу тебя, если получишь мое письмо, сообщи мне как можно более сведений об убитых и раненых. Сообщения с Москвой прерваны. Не знаем, откуда получать известия, к кому обратиться. События так быстро сменяются. Мы даже не знаем, что стало с лицами, которых мы оставили в Москве. Надо полагать, что вам известно более, чем нам. Вы должны знать хотя бы число убитых. Положение, в котором мы находимся. Смерть не есть большое зло. И если не должно желать ее ни себе, ни другим, по крайней мере, не следует слишком сожалеть о тех, кого Бог к себе призывает. Они умирают, исполняя самый священный долг, защищая свое Отечество и правое дело, чем заслуживают благословение Божие. Когда я думаю серьезно о бедствиях, причиненных нам этой несчастной французской нацией, я вижу во всем Божию справедливость. Французам обязаны мы развратом. Подражая им, мы приняли их пороки, заблуждения. В скверных книгах их подчерпнули мы все дурное. Они отвергли веру в Бога, не признают власти, и мы, рабски подражая им, приняли их ужасные правила, чванясь нашим сходством с ними, а они и себя, и всех своих последователей влекут в бездну. Несправедливо ли, что где нашли мы соблазн, там претерпим и наказание? Одно пугает меня. Это то, что несчастье не служит нам уроком, несмотря на все, что делает Господь, чтобы обратить нас к себе. Мы противимся и пребываем в ожесточении сердечном. Тамбов. 23 сентября. От времени до времени сюда приезжают курьеры из армии. То за провиантом, то за лошадьми. Но от этого не легче, потому что они или ничего не говорят, или слова их, повторяемые одним лицом другому, доходят до нас совершенно искаженными. Да и что могут знать провианские или комиссариатские офицерики? И так мы пробиваемся слухами, распускаемыми в народе, которые большей частью не что иное, как выдумки. Судьба Москвы и армии нам одинаково неведома. Каждый день слышишь новый рассказ. Тамбов наполнен московскими купцами. Многих из них я знаю. Разговаривала с ними. Ни один ничего не ведает. 2 дня повторяю, что следует ожидать чего-то важного. Да избавит нас Бог от известий вроде всех предыдущих. В числе приятностей мы имеем удовольствие жить под одним небом, с 3000 французских пленных, с которыми не знают, что делать, за ними некому смотреть. На днях их отправят далее, чему я очень рада. Все солдаты — немцы, итальянцы и испанцы. Они дерзкие, многих побили за шалости. Офицеров человек 40 и 1 генерал, последний француз, равно и человек 10 офицеров. Нельзя шагу сделать на улице, чтобы не встретиться с этими бешеными. Впрочем, самые многочисленные отряды пленных отправили в Нижний. Там их умирает по 100 ежедневно. Одетые кое-как, они не выносят нашего климата. Несмотря на все зло, которое они нам сделали, я не могу хладнокровно подумать, что этим несчастным не оказывают никакой помощи, и они умирают на больших дорогах, как бессловесные животные. Я совсем глупа стала. Ум, понятия, все-все на свете в милой Москве оставила. Тамбов, 30 сентября. Чем ближе я знакомлюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего, и отдаю ему полную справедливость. Здесь климат гораздо теплее московского. До сих пор мы проводим полдня с открытыми окнами. Каждое утро ходим пешком к обедне в монастырь, который находится в версте от города. Я ничего не беру с собой, кроме шали, и то и почти никогда не надеваю. Мы готовим корпию и повязки для раненых. Их множество в губерниях Рязанской и Владимирской, и даже здесь, в близких городах. Губернатор посылает наши запасы в места, где в них наиболее нуждаются. Так провожу я время, друг мой. Даю также уроки Мишелю. Признаюсь, в состоянии, в котором нахожусь, я не способна к большей умственной деятельности. Дом наших Пушкиных был одним из первых сгоревших домов. Тамбов, 28 октября. Ни от чего я так не страдаю, как от холода. Как нарочно я попала в Тамбов в такие холода, которым сами старожилы удивятся. Все дома насквозь проморожены. Наш как погреб. Мы все спим в одной комнате и льнем к печкам. Вот каково наше житье, дружок. Все это испытания, их надо переносить терпеливо и покорно, ожидая лучшего в будущем. Наконец Валуевы узнали о смерти брата. Их так жалко, особенно потому, что он умер вдалеке от семьи. Со времени сражения под Малоярославцем мы ничего не слыхали о нашей армии. Несколько дней тому назад я ужинала у губернаторши. Там я слышала прекрасную музыку, которая, напомнив мне прошлое, причинила мне страдания. Наполеону мы обязаны тем, что страдаем от того, чем прежде наслаждались. Впрочем, все, что нам суждено испытать, не от нас зависит, а назначено свыше. Тамбов, 11 ноября. Я чувствую, что с июня месяца состарилась на 10 лет. Все, что вижу, до сих пор не таково, чтобы мне помолодеть. Письма твои принесли мне большую пользу. Они вывели меня из глубокой грусти, в которую я была погружена. Увы, милый друг, как и ты, я в постоянной сердечной тревоге. Брата Николая назначили адъютантом 6-й саперный батальон, которым командует храбрый Эммануил Сен-При. 29 октября получили мы известие об этом назначении. Брат наскоро экипировался, что стоило ему большого труда, ибо здесь в степях ничего нельзя достать, и уехал 3-го дня вечером. Сначала он отправился в Москву, оттуда на 3 или 4 часа съездил в Высокое, потом поедет вслед за армией, которая, вероятно, очень уже далеко ушла, потому что 26 октября она находилась в окрестностях Смоленска, а с той поры она не переставала идти усиленным шагом. Двоюродные братья мои, Валуевы, теперь у родителей. Мы ежедневно ожидаем Александра, который должен приехать за сестрами. С 30 октября тетка моя в Москве, лишь по прибытии ее в разоренный город, объявили ей о смерти сына. И впечатление, произведенное этим известием, было тем ужаснее, что она окружена была развалинами. Письмо ее полно отчаяния. От дома ее остались лишь стены, службы все сгорели, и ей пришлось остановиться в запасном дворце у Красных Ворот. Это единственное казенное здание, оставшееся неповрежденным. Поэтому все городские власти, как высшие, так и низшие, поместились в этом дворце. Всех их там человек до 500. Тетке пришлось перейти в дом Яковлева, Леонтьевский переулок. Сыновья ее должны будут отправиться в окрестности Ярославля. Когда началось всеобщее вооружение, они поступили в полк, который Мамонов начал организовывать на свой счет. Тут случилась московская катастрофа. Полк этот был отправлен в Ярославль, где должен был найти все способы для окончательного сформирования. При воззвании Растопчина двоюродные братья мои, равно Лунин и Баранов, просили о переводе их в армию. Им было отказано, потому что, будучи придворными, они были не подвластны ни Растопчину, ни кому другому. Тогда они поодиночке вышли в отставку, а потом снова вступили в свой полк. Поэтому я и полагаю, что им придется тоже последовать за армией, что приводит сестер в отчаяние, то есть Аннет, то и Полину. Потому что Софи ничего не чувствует. Пока другие плачут, она позвала к себе парикмахера, бежавшего из Москвы, как и мы. Велела обрезать себе волосы и завивается. Мне кажется, что она кончит тем, что сойдет с ума, как ее старшая сестра. Что касается двух других, на них жалко смотреть. Они так и убиваются, страшно исхудали. Кстати, о полке Мамонова. В нем находится большая часть известной московской молодежи. Тут Левашов, Гусятников и князь Вяземский. Сей последний возымел дерзкую отвагу участвовать в качестве зрителя в Бородинском сражении. Под ним убили двух лошадей, и сам он не раз рисковал быть убитым, потому что Валуев пал возле него. По окончании сражения он вернулся в Москву. Не слыхав никогда пистолетного выстрела, он затесался в такое адское дело, которому, как все говорят, не было подобного. Не понимаю, как это несчастное сражение могло хотя на минуту обрадовать вас. Хотя, по словам лиц, в нем участвовавших. Некоторых я встречала. Это не потерянное сражение. Однако на другой же день всем ясны были его последствия. В Москве напечатали известия, дошедшие до нас, что после ужасного кровопролития с обеих сторон ослабевший неприятель отступил на 8 верст. Но что для окончательного решения битвы в пользу русских на следующий день, 27-го, сделают нападение на французов, дабы принудить их к окончательному отступлению. Таково было официальное письмо Кутузова к Ростопчину, которое поместили в печатное известие. Вместо всего этого, 27-го...